Странно. Но бессонную ночь Степан пережил легко. Он расслабленно сидел перед печкой, подкидывая дрова, щупал и переворачивал свою новую одежду. И раз за разом вспоминал этот момент, как жизнь его от точки полной безысходности вдруг перешла в фазу надежды, как грохнула дверь, как проход загородила фигура Амира, человека, знающего, что и как делать. И каждый раз это поднимало какую-то теплую волну в груди. И спать не хотелось. Дрова уже кончались, но тулуп и шапка оттаяли и, к счастью, высохли. Зашевелился Амир. Испустил протяжный, болезненный вздох. Сначала молча лежал, глядя в потолок и поглаживая рану на животе. «Зачем ты пошел с Расулом?» — спросил он. «Я же говорил тебе». «Прости, Амир, я просто не знал, что мне делать. Когда ты... когда тебя не стало, у меня словно земля под ногами провалилась. Что делать, куда идти?» А Расул, он сам подошел, обещал довести, позаботиться.
«Ну да, подошел, обещал».
Амир горестно вздохнул.
«Я полежу еще, а ты чай сделай. Идти надо».
Тулупчик после сушки принял вполне приличный вид, если не считать окровавленной дырки на спине. Сидел плотно, грел хорошо. Что еще надо? Шапка и рукавицы тоже пришлись в пору. Наконец выбрались из убежища на мороз. Стояло серое раннее утро. Степан посмотрел по сторонам и едва не подпрыгнул на месте. «Амир, что это?» В шагах в десяти в снегу темнела продолговатая яма. Рядом валялась человеческая рука, отрубленная по самое плечо. На куче снега еще одна. А из ямы торчала всклокоченная голова. Было видно и лицо, тонкое, крючконосое, сухое, воскового цвета.
«Знакомый один»,
— равнодушно ответила Мир. «А что с ним?»
«Убили. В том году еще».
«Постой, так это его одежда?» У Степана все сжалось внутри.
«И что?» «Фасончик не подошел. Ну, отдай ему обратно».
«Да нет, оставлю себе, пожалуй», — пробормотал Степан.
«О, черт! Выходит, этот теплый тулупчик и удобная шапка целый год лежали в могиле, примороженные к покойнику. А, впрочем, кого это здесь может волновать?»
«Ну, пошли. Чего нахохлился?» — устало вздохнул Амир. — «Да-да, идем. А с руками-то что у него?» «А как бы я тулуп с него стащил, если б руки не отрубил? Он же совсем как камень». Шли не быстрым. Амир прихрамывал, опираясь на свою палку. Иногда морщился и бормотал под нос неразборчивые ругательства. Как-то раз он споткнулся, и Степан поспешно подставил ему руку, но Амир со злостью отмахнулся. «За собой следи», — бросил он. Снежную равнину укрывал туман, из которого выплывали громады ледяных глыб. Часа через три воздух стал заметно прозрачнее, сквозь дымку показалось маленькое желтое солнце. Ноги и мысли жили отдельной жизнью. Бессонная ночь приносила свои плоды. Степана навещали какие-то бестолковые видения. Ему мерещилось, что льдины шевелятся, а с неба свисают тонкие прозрачные щупальца, хватающие за плечи. Тем временем воздух окончательно очистился, и Амир сбавил шаг.
«Видишь, там впереди станция. Совсем мало идти осталось».
Степан пригляделся, но ничего не увидел. В глазах рябило от бесконечного снега. Дорога пошла вверх. Вместо льдин теперь были каменные валуны, припорошенные снегом. Редкие кривые деревца помогали карабкаться. Степан мало смотрел по сторонам, в основном под ноги, а когда поднял взгляд, удивленно заморгал. Их окружали уже не валуны, а невысокие развалины, заросшие все теми же деревцами, заваленные снегом.
Кое-где чернели перекошенные ржавые балки, какие-то мостики, эстакады. Располагалось все хаотично, словно высыпанные из коробки кубики, и петлять среди мертвых построек было не очень-то просто. Степан все пытался разглядеть что-то похожее на улицу, но так и не разглядел. А потом они взобрались на груду бетонных обломков, и Степан увидел местность слегка сверху. Не без труда он смог разглядеть, все эти комплексы построек и сооружений располагаются концентрическими кольцами. В центре нависало серыми стенами огромное, прямо-таки циклопическое здание очень простой прямоугольной формы. Оно было старое, стену покрывали трещины и внушительные проломы. Дальний конец был и вовсе обрушен почти до основания. «Станция», — вздохнула Мир, потирая бок. «Вроде как вокзал. Нам как раз туда». Степан только покачал головой. Он совсем по-другому представлял себе этот вокзал. Ожидал многолюдий и шума, бойкой торговли, паровозных свистков. А тут все тоже запустение и холод.
«Здесь кто-то живет?» — спросил Степан.
«Уже лет 500, как никого. Ничего не осталось, кроме рельсов. Поезда останавливаются только для обхода и проверки. Но нам больше и не надо».
«Здесь останавливаются поезда?» — удивленно переспросил Степан.
«Да-да, останавливаются. Мы сейчас в высокогорье. Ночь пути, и начнутся жаркие пустоши. Они обязательно проверяют тормозные механизмы перед спуском. Здесь это удобно».
Идти сквозь завалы было все труднее.
«Что за дурацкая планировка?» — проворчал Степан. «Двух шагов нельзя пройти, чтоб не уткнуться в очередную стену или кучу камней. Неужели тут не изобрели прямые улицы?»
«Тут всего одна улица. Она по спирали окружает станцию. В случае нападения сквозные проходы быстро перекрывались, и врагу приходилось долго-долго пробиваться по кругу, чтобы захватить платформы».
Они вошли в огромный вокзал через один из проломов. Оказалось, в здании нет крыши. И вообще ничего достойного внимания тут не было, просто каменная коробка, заваленная снегом и обломками. Шаги отдавались гулким эхом, больше никаких звуков. Степан увидел рельсы, много рядов, засыпанных каменными глыбами, ржавых, искореженных, местами разобранных. Лишь один путь был в полной сохранности, а верхняя кромка рельсов матово блестела, отполированная колесами.
«Следы», — сказал вдруг Амир, чуть наклонившись.
«Вчерашние вроде».
«Это Расул?» — напрягся Степан.
«Не обязательно.
То есть мы можем кого-нибудь встретить?»
«Это вряд ли». Амир неторопливо шагал, вглядываясь в следы. «Все уже уехали. Думаю, еще вчера. Кажется, мы пришли».
Он остановился возле ржавого квадратного люка, выделяющегося темным пятном среди обледенелого каменного пола.
«Вот тут они полярный экспресс ждали. И мы будем. Помоги-ка!»
Амир подковырнул железную плиту ножом. Степан помог ее поднять. Снизу вдруг дохнуло влажным теплом. В темноту уходила скобяная лестница.
«Полезли? Чего стоишь? Только люк за собой закрой. Мне тяжеловато».
Внизу Амир включил фонарь. Здесь было что-то вроде коммуникационного тоннеля. По стенам, уходя в стороны, тянулись трубы. Степан потрогал. Некоторые были теплыми.
«Откуда тепло?» — удивился он.
«Котельная рядом работает, что ли?»
«Да не знаю. Тепло, и слава богу. Располагайся. Нам надо только сидеть и слушать, когда экспресс подойдет».
«Услышим?»
«Не сомневайся».
Он уселся на рюкзак, прислонившись к трубам. Некоторое время ерзал, видимо, раны не давали спокойно устроиться.
«Амир, где мы?»
— не выдержал Степан. «Мне кажется, что все это снится. Снег, странные деревья и животные, развалины. Такого же не бывает. Мы словно на другой планете».
Амир сначала лишь что-то пробурчал с досадой.
«Сам все видишь, сам понимаешь, делай выводы. А ко мне не лезь», — сказал он, недовольно сверкнув глазами.
«Ясно», — вздохнул Степан. «А поесть ничего не осталось?»
«Нет. Терпи».
Амир перестал ворочаться, прикрыл глаза и будто бы снова задремал, но вдруг он довольно отчетливо проговорил.
«Скажи, Степа, ты из ружья стрелял?»
«Что?» — удивился Степан.
«Знаешь, я бы не вырвался от того губастика, но он сам был ранен. Хорошо так ранен, не автоматом. Ему бок знатно картечью разворотило. А у кого там картечь была, кроме тебя?»
«Я стрелял, только сам не знаю куда», — безвольно пожал плечами Степан. «Что-то такое показалось, я и пальнул».
«Правильно пальнул».
Амир вдруг едва заметно улыбнулся в полутьме.
«Спасибо тебе, Степа».
Потом они долго сидели молча. Степан пригрелся, расслабился. Время от времени он проваливался в неглубокий сон, но тут же открывал глаза. Спать не получалось, на душе было тревожно. Казалось, только расслабься и вновь угодишь в беду. И все-таки он уснул. Амир долго тряс его за плечо, пока Степан соображал, почему вокруг темно и что за грохот над головой.
«Ну, подъем! Экспресс прибыл! Слышишь? Быстро наверх!»
«Да, сейчас!» — Степан потряс отяжелевшей головой и первый полез по лестнице. Он сдвинул крышку люка, выполз на поверхность, щурясь от яркого света, и, наконец, увидел поезд. На первый взгляд обычный поезд, деревянные вагоны, платформы с неведомыми грузами, накрытыми брезентом. Но что-то было не так. Другие пропорции, другой звук, запах — все сбивало с толку человека, привычного к стандартному, сто раз виденному подвижному составу.
«Быстро, Степа, быстро!» — проговорил Амир. «Некогда по сторонам зевать. Что делать-то? За мной!»
Он какое-то время метался между грудами обломков, наконец остановился.
«Здесь. Хорошо. Присядь и не высовывайся. Если что случится, вон, дыра в стене. Выбирайся и беги без оглядки».
«А ты куда?»
«Я договариваться буду, Степа. Это тоже непросто».
«С кем?»
«Как повезет. Лучше, если с погранцами. С паровозными дозорными труднее лялякать. Они больно уж гордые. Наши-то попроще».
Поезд, наконец, начал замедляться. От визга тормозов завибрировал воздух.
«А если мне бежать, то куда?» «Тише, говорю. Все, замри. Ждем».
Поезд уже стоял, но продолжал издавать разнообразные звуки. В нем постоянно что-то шипело, лязгало, потрескивало. Амир очень осторожно выглядывал из-за камней и что-то бормотал.
«Идут», — сказал он. «Замри. Совсем замри. Дыши через раз».
Степан все же нашел щель между обломками и глянул вдоль путей. Он сразу увидел четыре фигуры, идущие в его сторону от головы поезда. Трое были в одинаковой, светло-зеленой форме, закутанные и утепленные до невозможности. Лица скрывали черные маски с дырками для глаз. На глазах же были большие очки, вроде горнолыжных. У них были автоматы. Шли неторопливо, внимательно смотрели по сторонам, словно три неумолимых, близких смертоносных робота. На четвертом была черная форма. Он подходил почти к каждому вагону, что-то осматривал, обстукивал и ощупывал. Степан перевел взгляд на Амира. Тот сосредоточенно сопел, не сводя с патруля прищуренного взгляда.
«Пора!» — шепнул он. «Смотри, не подставляйся!»
Он чуть-чуть высунулся из-за камней, подняв над головой обе руки.
«Здорово, застава! Поговорить можно?»
Степан понимал, что реакция патрульных может быть довольно нервной, и его предположение оправдалось с избытком. Трое моментально вскинули автоматы, отскочили друг от друга, пригибаясь и готовясь стрелять с колена. Четвертый, тот, что в черном, отступил куда-то между вагонами, став невидимым.
«Руки держать! Выходи спокойно! Не дергаться! Сколько вас? Все выходите!» «Увижу оружие, положу на месте!»
Одновременно закричали пограничники, заполнив пустой вокзал обрывками эха.
«Степа, выходи за мной!»
Быстро проговорил Амир, не оборачиваясь.
«Только тихонько и руки держи на виду!»
Идти грудью на три автоматных ствола было очень некомфортно. Однако Степан постарался не пугать себя раньше времени. В конце концов, рядом Амир, который знает, что делает. Их обоих быстро и сознанием дела обыскали, расстегнув верхнюю одежду. У Амира нашли пистолет, но, как ни странно, никакого ажиотажа это не вызвало. Почему-то тщательно проверили руки, кисти и запястья, словно искали какие-то следы.
«Вещи ваши где?»
— спросил невысокий коренастый пограничник, который, судя по ухваткам, был тут старшим.
«Вот все вещи».
Амир кивнул на свой рюкзак.
«Не понял», — угрожающе надвинулся пограничник. «С одним мешочком через бор прошли? Или за дураков нас держите?»
«Да что вы, ребята!» — испуганно пробормотал Амир и невольно вжал голову в плечи. «Я вот парнишку веду. Он тут новенький. Вы его не обижайте. Ограбили его, чуть не убили. Никаких вещей не осталось».
«Чуть не убили, говоришь?» — хмыкнул другой пограничник и, обойдя Степана сзади, ткнул ему пальцем в спину.
«Так он у тебя с пулей в спине гуляет?» «Не, сейчас без пули обошлось», — помотал головой Амир. «Это с чужого плеча костюмчик. Так, подобрали по дороге».
«Чей, говоришь, костюмчик?»
«Этот-то, да Юрки Семецкого. Слыхали?»
«А, это который с каким-то жирным все время ходил».
«Да, да, с поваром».
«Известные проходимцы», — кивнул старший пограничник. «Надо понимать, вы его и порешили?»
«Да что вы!» «Нет, Юрку давно грохнули. Уж год прошел. А тулупчик, вот он, пригодился».
«То-то его давно не видно».
Степан помалкивал, продолжая держать руки чуть приподнятыми. Амир назвал еще пару каких-то имен, после чего пограничники заметно расслабились и даже закурили. Автоматы, впрочем, за спины не закинули, продолжая поглядывать по сторонам. Человек в черном вышел, наконец, из укрытия и вернулся к обстукиванию вагонов.
«Ну, пойдем, покалякаем», — сказал старший пограничник и поманил Амира куда-то в сторону.
Степан не слышал и не видел их разговора. Он так и стоял столбом, боясь сделать лишнее движение.
«Да опусти ты руки», — сказал, наконец, пограничник. «Сам откуда?»
«Из Подмосковья».
«Жалко. Не везет мне на земляков».
Амир вернулся довольно скоро. Выглядел он почти воодушевленным.
«Пошли, покажу апартаменты», — сказал старший пограничник и первый зашагал вдоль поезда.
Шагов через 50 он вскарабкался на платформу, занятой огромной цилиндрической конструкцией, открыл какой-то люк.
«Добро пожаловать, как говорится. Располагайтесь согласно купленным билетам».
«Ну чё встал, пошли?» — шепнул Амир и подтолкнул Степана. Оказалось, им предлагают устроиться в некоем технологическом отсеке. Места там как раз хватало, чтобы двое могли вытянуть ноги. Но самое ужасное — здесь был такой же холод, что и снаружи. Степан живо представил, как они вдвоем коченеют в этой железной келье под стук колес.
«Наружу не лазить!»
предупредил пограничник, прежде чем захлопнуть над ними люк. «И на остановках сидеть тихо, как мыши. С другим патрулем можете не столковаться».
«Амир, сколько нам ехать?» — дрогнувшим голосом спросил Степан, когда они остались одни.
«Да пару дней».
«Пару дней? В этом морозильнике? Амир, но как же так?»
«Не боись. Они там кран чуть повернули. Поезд тронется, сюда тепло от тормозов пойдет».
«Тепло — это хорошо, конечно. Только еще поесть бы. Два дня все-таки».
«Да не боись, говорю. Я у них еды купил. Как обратно пойдут, закинут нам сюда узелок.